Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Народного радио программа «Другой мир» и ее ведущий и гость протоиерей Алексей Давиденко. Сегодня мы с вами проведем, наверное, не совсем обычную передачу, потому что у меня в гостях сегодня не один человек, а двое. Я их представлю чуть позже, а сейчас, как всегда в последних наших передачах, расскажу о двух проектах наших друзей благотворительного фонда «Старость в радость». Проект первый. Дорогие друзья, мы все живем быстро и иногда даже не замечаем тех, кто движется в другом темпе, кто уже не торопится. Ваша бабушка или дедушка, старушка из соседнего подъезда, которая каждое утро кормит голубей, или дедушка, гуляющий с нелепой собачкой. Найдите время, поговорите с ними. За каждым из них бесценный опыт, уникальная история, неизвестная эпоха. Фонд «Старость в радость» объявляет о начале проекта «Наша летопись». Пусть каждый из вас станет летописцем большой жизни. Присылайте нам записанные истории пожилых людей. Мы вместе сохраним самое важное – память. Самые удивительные истории прозвучат в эфире «Радио России». Свои истории присылайте по адресу 119-146, Москва, абонентский ящик 21, с пометкой «Наша летопись». 119-146, Москва, абонентский ящик 21, с пометкой «Наша летопись». Второй проект благотворительного фонда «Старость в радость». Дорогие друзья, заработал всероссийский телефон горячей линии помощи пожилым людям. Номер телефона 8-985-862-9502. 8-985-862-9502. Благотворительный фонд «Адреса милосердия» при информационной поддержке благотворительного фонда «Старость в радость» и благотворительного фонда «Ладога» открывает службу социально-бытовой помощи пожилым людям. Теперь каждая бабушка или дедушка из самых разных городов и весей нашей обширной родины может позвонить по этому телефону, описать свою проблему, попросить совета, просто выговориться. Главное – почувствовать, что их поддержат и помогут. Если вы видите, что пожилой человек рядом с вами попал в тяжелую жизненную ситуацию, вы также можете звонить по этому номеру, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы оказать ему помощь. Не оставим пожилых людей без защиты в беде. Телефон директора благотворительного фонда Елизаветы Олескиной 8-903-507-21-17. Елизавета Олескина 8-903-507-21-17. Елизавета Олескина. В интернете вы можете посмотреть информацию о деятельности благотворительного фонда «Старость в радость» по адресу старикам.ру. Старикам.ру. Ну, дорогие, настало время познакомиться с гостями, которые сейчас у нас находятся в студии. На радио обычно приглашают людей, которые чем-то отметились в публичной деятельности. Это актеры, писатели, поэты, какие-то известные люди, архитекторы. Но сегодня у нас в гостях просто молодая пара, которая поженилась, которые стали вместе мужем и женой, ровно один месяц и один день назад. Правильно?
Правильно.
Это семейство Щукиных, Артемий и Марина. Артем и Марина, здравствуйте.
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 Почему мы сегодня решили пригласить их и поговорить о том, как живется сейчас молодым? Наверное, в день, когда мы празднуем Вознесение Господне, когда всякий православный человек, пройдя путем пасхальной радости, сегодня сорадуется о Господе, который завершил свой спасительный подвиг, завершил подвиг домостроительства нашего спасения, и ввиду апостолов возносится сегодня на небо, чтобы сесть одесную Бога. Именно об этом мы читаем сегодня в Евангелии от Марка за божественной службой. Каждый православный человек, наверное, сталкивался, будучи 20-25-летним и даже 30-летним, с тем, что в современном обществе достаточно сложно создать семью. И молодые люди, встречаясь в транспорте, где-то в городе, проходят мимо друг друга, не замечают друг друга, не видят друг друга. И, казалось бы, огромное количество молодых людей и молодых девушек, которые могли бы создать эти семьи, не могут повстречаться с друг с другом, не могут найти путь друг к другу. И вот, наверное, мне хотелось бы поговорить сегодня с вами именно об этом. Как вы, будучи молодой семьей, семьей христианской, семьей православной, вы оба ходите в храм, вы оба являетесь активными членами прихода, приходскую жизнь, знаете, не понаслышке. Наверное, нашим, в том числе молодым слушателям, если такие есть, конечно, потому что, судя по тем звонкам, которые мы принимаем в нашем эфире, в основном наши слушатели достаточно зрелого возраста. Ну вот, может быть, сегодня нас слушает кто-то из молодых, и если у нас будет время, я приглашаю к разговору в эфире и тех людей, кому сейчас 25, 30, 35. Мне бы хотелось бы от вас услышать то, как вы прошли этот путь, как вы встретились, как вы вообще познакомились. Ведь когда-то был момент, когда вот жил совершенно неизвестный Марине Артем, и жила Марина, которая не знала Артема тоже. Как вы познакомились?
Это... абсолютно романтическая ситуация.
Это голос Щукина Артема.
Да. Абсолютно романтическая ситуация по роду своей деятельности. Я часто бываю в командировках, и так получилось, что я просто приехал в Москву из длительной командировки на майские праздники. И просто решил поделиться арендованным мной такси с девушкой, которая пыталась тщетно, наверное, так безуспешно уехать по своим делам.
Вот. Где-то в городе.
Где-то в городе, да.
Мы жили, ловил такси. Оказывается, через два дома друг от друга на
вот,
тот
видите,
момент.
Значит, то, есть, о чем я говорил, что люди живут
буквально
рядом.
Буквально два дома, да, и мы...
Вот, и как оказалось, вам в одну сторону?
Как оказалось, мы сошлись в одной точке, скажем так. Вот, наверное, оттуда и пошла наша семья все-таки. Ну, путь вот, наверное, оттуда пошел, от места, где мы познакомились.
Значит, девушка стояла, голосовала.
Девушка стояла, голосовала. Более того, девушка, как оказалось, в дальнейшем абсолютно не склонна к случайным знакомствам, тем более на улице, тем более ну,
такси.
Так, в такси или у дороги, скажем так. Вот. Да и я, в принципе, по роду своей деятельности, опять же, не склонен к общению такому быстрому, легкому. Но, тем не менее, так получилось, наши пути пересеклись, и общаться мы начали не сразу, скажем так, не скоро, но тем не менее, мне удалось дозвониться, я взял в тот день телефон, удалось дозвониться и назначить свидание первое в ресторане.
То есть вы взяли на себя смелость все-таки у девушки попросить телефон?
Да.
Конечно. Откройте, пожалуйста, вот секрет тем молодым людям, которые боятся этого сделать. Вот взять телефон, как-то пойти на контакт.
А все очень просто. Я предложил такси в обмен на телефон. Да нет, ну, все получилось очень спонтанно. Она меня осмотрела с ног до головы и очень быстро проговорила телефон. Я его даже не проверил, я его просто записал. Я был уверен, что она мне сказала, телефон ложный. Вот так получилось, что через неделю я просто позвонил, предложил встретиться, покушать. Вот, отметить, собственно говоря, 9 мая.
А я не знала, кто это.
Да. Вот, и все, по-моему, прошло отлично. Мы вместе уже 2 года. Уже 2 года
вместе. Это было как раз вот около 2 лет назад.
Да. Это было около 2 лет назад, да. То есть могу вот от себя добавить, что начиная с нашего знакомства, у нас все шло... Вот на удивление, так как нужно, да?
То как есть, хотелось,
как
бы
хотелось бы, как хотелось бы
то есть
видеть.
Сейчас,
нашим...
это женская, сейчас это женская партия, женская точка зрения. Чуть позже я расскажу.
Как хотелось бы, наверное, нашим родителям, вот оно все так и было. То есть все шло постепенно и. Ну, вот как девушка, конечно, хотелось и ухаживание, все это было. И Артем очень.
Ты подарил?
И цветы дарил, и очень мне запомнился один момент, когда Артем приехал тоже с какой-то командировки, он мне привез сорванный где-то букет сирени, и на заднем сиденье у него лежал второй букет сирени для мамы. То есть он мне сказал, что вот букет один для тебя, и второй я везу маме. Вот, то есть уже тогда, конечно, отношения... Каждая девушка, она смотрит, конечно, вот отношения своего знакомого, возлюбленного, да, к своим родителям, это очень-очень подкупает.
То есть Артем знал Что нужно сделать, чтобы подкупить свой невест?
Артем меня подкупил едой, вот, знаете,
отец Алексей. Раньше говорили, что путь к сердцу мужчины лежит.
Вот к моему сердцу путь лежал через обеды, которые мне, да, Артем готовил. Мы каждый, практически, я тогда работала ночную смену, он после своей работы приезжал ко мне домой, готовил мне хороший ужин. Мы с ним ужинали.
Ну, вы не разбалуетесь, теперь вы жена.
Теперь мы поменялись местами, и, к счастью.
Ну, вот, наверное, любой человек скажет, что, ну, конечно, вы сейчас рассказываете романтическую историю, но ведь эти два года были наполнены не только букетами сирени.
И вполне
очевидно, вполне очевидно, что вот этот путь друг к другу, о котором мы начали говорить в начале передачи, его нужно преодолеть. И для этого, очевидно, нужны усилия, потому что, разумеется, что вот этот двухлетний путь друг к другу не был устлан этой сиренью или какими-либо другими цветами.
Абсолютно так.
И вполне очевидно, что когда люди знакомятся, как-то некоторым образом сближаются, начинают сталкиваться, совершенно в прямом смысле, да, начинают выясняться какие-то разные взгляды, какие-то разные подходы. Что вот для вас было какой-то, может быть, самой первой и большой сложностью, когда вы вот наконец почувствовали, что вот какая-то, ну, не то чтобы эйфория, но вот этот период безошибочный, который длится обычно пару недель, да, или, может быть, месяцок-другой, да, вот в чем была первая сложность вашего общения?
Они у нас разные. Давайте первое.
Ну, мы с Тёмой разные люди.
Это очевидно.
Это мало того, что мы мужчина и женщина, разные личности, но мы, да, имеем общие интересы, но в целом, как мне кажется, мы совершенно разные. И на основе, скажем так, были столкновения, например, ну, какие-то бытовые моменты, я не могу их озвучить, потому что все это...
Ну, конечно, бытовые моменты, они
настолько...
И после свадьбы,
да, продолжаются. Не совсем, наверное, такие важные.
А вот именно в личностном отношении в чем была сложность какая-то? Вот восприятие, может быть.
Ну, можно я скажу.
Да.
Ну, я буду называть вещи своими именами. Самокритика у меня тоже все в порядке. И по своей натуре я эгоист, который вдобавок еще и любит свою маму. Вот, то есть, не могу назвать себя маменьким сынком, но честно, искренне, очень люблю. Это самый близкий мне человек. Ну, был до появления в моей жизни.
Ну, и остался.
И остался, конечно, конечно. Конечно. Вот, но скажу так, может быть, это не упущение моих родителей, воспитание, да. Но я по природе своей являюсь эгоистом, да, наверное, как и кто-то еще из слушающих нас, да, и, может быть, здесь присутствующих. Вот, и, скажем так, в процессе становления наших длительных отношений, теперь уже семейных отношений, время от времени, ну и более того скажу, достаточно часто приходилось испытывать и себя на прочность, и психику, да, свою, и на прочность психику жены, да, потому что я хоть и мужчина, да, я не склонен к разного рода, может быть, перепадам настроения, но, тем не менее, как оказалось, оно имеет место быть.
То есть какие-то эгоистические мотивы
абсолютно
мешали тому, чтобы,
да,
как-то сближаться и сродняться?
Конечно, да. Да.
У Тёмы у родителей один, а у меня есть родной брат. И мне казалось, что я всегда сначала кому-то, а потом, то есть сначала вот как меня учили, сначала брату, потом себе, сначала ему, потом мне. Вот. А поскольку Артём,
ну,
у нас
один
в семье,
да,
он, конечно, вот я, и поскольку, ну, больше не с кем, родители все равно, все для тебя одного. Вот на этом фоне у нас, да, мне кажется, и сейчас тоже иногда возникают какие-то такое недопонимание, да, со стороны Артёма, с моей стороны, что мне-то кажется, что это настолько закономерно, да, что это естественно. Да. Вот у Артёма на этот счет, ну, так сложилось.
Да что все обо мне-то?
Ну вот смотрите, мы как бы просматриваем некие такие гипотетические отношения вот встретившихся людей молодых. Вот они встретились, предположим, в такси, предположим, даже с букетами сирени. Да? И вот происходит какое-то первое столкновение интересов, точек зрения, разности воспитания. Ну вот, пожалуйста, да, кто-то воспитывался в семье с еще братом или сестрой, да, а кто-то воспитывался один в семье и просто даже не знает. И родители не могут восполнить недостаток брата или сестры, да, просто даже не знает, что с кем-то надо делиться. Это не вошло в привычку, да, не вошло в обычный ход такой жизни. И вот наступает какой-то момент в отношениях молодых людей, когда вот этот эгоизм возобладает, да, и каждый друг другу хочет сказать: да ну, ничего из этого не выйдет, из наших отношений. Был ли у вас такой момент?
Было.
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 Да, было. И...
Вот не что раз. Привело к этому? Вот, помните, я вам задал вопрос, вот что было самое сложное? Вот что привело к этому моменту? Что именно причины? Или сумма причин? Почему вот двое молодых людей, которые понравились друг другу, которые сближаются, вот доходят до какой-то точки, когда они хотят расстаться? Что к этому приводит?
Ну, вот сказать, что вот как-то глобально мы хотели расставаться.
Нет, вот речь идет о том, что вот что какие-то сомнения.
Были моменты о том, что ничего не получается, что да. Мы друг другу не подходим. Это, мне кажется, даже чаще звучало с моей стороны, чем со стороны Артема.
Что мы очень разные.
Да, и
могу... Зачем все это нужно? Были и скандалы, там были там чуть ли не срывы, то есть там и пару тарелок даже разбивали.
Ну, это уже что-то как-то мало разбивали.
Ну, пару-тройку тарелок, одну кружку, но не больше.
А кто бил-то за тарелки там?
Ой.
Жена. Жена била.
Я тоже там и подарок разбил, помнишь? Мне подарили абсолютно духи.
Как говорил герой фильма, у вас прям именины сердца были.
Да.
Одно могу сказать, что все наши, как вы говорите, до точки мы доходили, но все это настолько быстро заканчивалось, а вот осознавание того, что мы нужны друг другу и
дороги друг
что
другу.
Это буквально проходило в течение, с моей стороны, чуть дольше, чем со стороны Артема. Может быть, это вот мужская мудрость именно, что вот...
Что вы скажете молодым людям, которые вот находятся вот на этой стадии где-то, вот они недавно только познакомились, они еще не знают, будут ли они вместе, что вот вы им скажете, как нужно преодолеть вот эту точку кризиса, когда вот хочется все бросить и сказать, что вот ничего не получается, как преодолеть это?
Я вот могу за себя ответить, когда вот я поняла, что я могу все это преодолеть. Мне Артем как-то сказал, что у меня уже была похожая ситуация. Я поставила точку. И все это, вся точка была поставлена быстро. И мы разбежались, да. И я поняла, что я не хочу, чтобы вот в один момент была эта поставлена точка, да, и потом. Что мы чужие друг другу люди, как будто мы друг друга не знаем.
То есть, другими словами, вы к моменту этого кризиса отношений уже могли оценить, насколько вы дороги друг другу.
Да, то есть я не могу сказать, что этот кризис случился вот сразу, или там по прошествию прошла влюбленность, и у нас сразу наступил кризис. Нет, прошло, я думаю, прошел год, может быть, какой-то критический период для таких начинающихся отношений. Но вот после этих слов я поняла, что действительно поставить точку ты ее поставишь очень быстро. Вот сейчас и все, вы разошлись, и на другой день все это уже другая жизнь, ты понимаешь, что
уже без него.
Уже без него, и уже она другой не будет.
То есть, другими словами, мы, судя по тому, что вы сейчас рассказали, можем к нашим молодым вот этим, о которых мы сейчас как бы говорим, да, обратить призыв, чтобы они во время становления своих отношений все-таки дорожили этими отношениями, дорожили друг другом и не были эгоистами.
Не горячиться, мне кажется.
Не горячиться.
В первую очередь. Не горячиться и не спешить с действиями.
Пытаться друг другу
не рубить
объяснять.
Плеча.
Знаете,
такое известное выражение.
Я просто заметил, вот в один прекрасный момент я просто поставил некую реперную точку в наших отношениях, то есть вот от которой я уже, скажем так, транслирую дальнейшие планы, но, может быть, на будущее нашей семьи, так сказать. То есть я понял, насколько мне этот человек, насколько мне Марина близка.
То есть, несмотря на всю разность вашу.
Да, абсолютно. Несмотря на всю разность, несмотря на все, что бывает и в быту, и в жизни, и так далее, и непонимание. Мы разные люди, мы мужчины и женщины, мы думаем по-разному, мы чувствуем по-разному. Но я заметил также, вот на протяжении этих 2 лет, вот, когда мы, ну, может быть, ругались, где-то ссорились, мы еще ссоримся, а я уже жалею об этом. То есть о том, что мы ссоримся. Я уже давно простил, я ей не обижаюсь. Но остановиться по природе своей, по эгоистической своей природе, я просто уже не могу. Пока это не дойдет, там, я не знаю, до высоких нот каких-то там, пока там тарелка очередная, любимая, не разобьется. И в конечном итоге я просто понял. Нужно просто брать паузу, минутную паузу, буквально этого достаточно, замолчать. Ну или силой просто обнять любимого человека, поцеловать и успокоить. Все. То есть вот.
Ну, это вы уже даете терпение. Рецепт семейной жизни.
Это мой рецепт.
Да,
это мой рецепт.
Мы до семейной жизни еще потом добрались. Да, прошел вот этот первый год ваших отношений. Ну, я думаю, многие спросят, а что вы там так долго думали, почему вы так были вместе и не принимали решение о создании семьи? Почему нужно было все-таки там вот около 2 лет или даже 2 года?
Ох, ну, причин-то, на самом деле, можно сказать, много, а с другой стороны, причина одна, да? Какая?
Нерешительность.
Ну, нерешительность, либо, может быть, нерешенность каких-то вопросов. Какие-то вопросы, они так и не решились. Но если мы не приняли решение быть вместе, и не только с точки зрения закона, а в первую очередь с точки зрения церкви, вот, ну, наверное, мы так бы встречались. Так дальше и встречались. А какие вопросы не были решены? Ну,
жилье,
конечно, конечно.
В первую очередь жилье.
Ну, можно я добавлю, что вот на мой взгляд, самую главную точку в начале нашей семьи все-таки послужил наш духовник, все-таки, потому что мне кажется. Поскольку духовник и у меня, и у Артема один, и начиналось все через меня, но вот если бы не батюшка, который нам помогает, не было бы сейчас, мне кажется.
Ну, она, может быть, чуть позже была.
Может быть, чуть позже, а там и неизвестно же, как жизнь складывается, поэтому.
Но ваш духовник не поторапливал ли вас?
Нет, не поторапливал.
Насколько вы самостоятельно принимали решение ввиду вот каких-то советов духовника?
Он задал несколько вопросов. Причем он задал несколько таких прямых вопросов, на которые, в принципе, нужно было ответить. Вот я прекрасно помню этот разговор в храме. Вопрос был прямой, не пора ли, может быть, уже пора, и что мешает? Я ответил, что мешает, опять же, это вопрос бытовой, жилье, бытовые вопросы, вопросы семьи. Ну, вопросы как не были решены, ну, до конца, скажем так, да, так и они и не решились. Вот. Но мы теперь вместе из-за этого.
На создание семьи, оказывается, это не так сильно влияет.
Абсолютно.
Семью-то можно создать и без своего жилья, и. То есть, на самом деле, это скорее больше отговорки, мне кажется. Как вот я сейчас понимаю.
Разумеется, когда у молодой семьи есть свое жилье, это, конечно,
это
гораздо
хорошо,
лучше.
Это хорошо, конечно.
Безусловно. Но это не должно являться определяющим фактором.
Нет, конечно, потому что.
Один из важных факторов, достаточно важный, но не определяющий.
Ну, можно иметь, как вот духовник наш сказал, можно иметь и хоромы, но будет ли. Любовь, взаимопонимание в этих хоромах, да, и будет ли семья в них, еще большой вопрос. То есть можно жить и в маленькой комнатушке съемной, но при этом там будет уютно,
любить друг друга,
да, там будет любовь, да, и
в том числе и жилищно.
И все будет, да, и конечно, все вместе, я думаю.
Вот вы заговорили как раз о том, как в вашей жизни, может быть, какое-то значение имел духовник, я как раз хотел спросить, насколько вам то, что вот вы христиане, насколько ваша вера и причастность к церкви помогали, или, может быть, в какой-то момент где-то, может быть, удерживали как-то, или, ну, не хочу произносить слово, мешали. Вот насколько причастность к церкви Божией, насколько ваше христианство вам помогало или, может быть, где-то в чем-то останавливало? Тут как вы себя чувствовали, вот, будучи женихом и невестой?
Ну, тут нужно, опять же, предысторию рассказать по поводу того, как проходил вообще процесс.
Да, Марина недавно крестилась, по сути дела.
Так я крестилась, я попала, вот, я стала христианкой благодаря Артему, потому что он сказал, мне это все надоело, мы идем в храм, мы тебя крестим, мы не будем
почему
ничего это ждать.
Да, почему?
Было...
Это сейчас женская история.
Да, да.
Ну вот я не скажу, что все было глобально плохо, что была катастрофа, но внутренне я понимала, что нет некой завершенности. То есть нужна... Да, ты веришь, но ты не знаешь, в какое русло пустить, то есть как правильно все это делать. Да, ты веришь, да, ты дома... молишься, говоришь, Господи, спаси, выходя из дома, но все это нужно как-то, может быть, в какой-то...
На простом обрядовом уровне,
да,
то
есть
да, какой... все это совершается.
И мы в один момент Артем меня взял за руку, мы пришли в храм.
И решили крестить.
И подошли к отцу, который как раз в этот момент была исповедь, люди готовились к причастию. И вот таким образом я нашла своего духовника. И вот я считаю, вот именно с этого момента вот началось именно, то есть вот именно, вот я как сейчас помню, как я пришла, было темно, горели свечки. И вот даже не столько с крещения самого, вот именно вот с того времени вот пошел этот процесс. И вот если бы не Тёма, то я бы не знаю, как бы все это было.
Я знаю, что ваше крещение происходило в несколько интересных обстоятельствах. Вот расскажите, пожалуйста.
Крестились мы 18 февраля 2012 года. Это мое второе рождение, может быть, даже и первое. Вот. Крестилась я не одна, была девушка со мной. К сожалению, связь не потеряна, поскольку все равно она моя сестра. Покупели.
Да, покупели.
Купили, да. Крестились мы в купельке, в которых крестят младенчиков. Это, наверное, еще лучше даже, чем в большой. Ну, скажу, что какой-то вот такой день незабываемый просто. Вот я могу сказать, что до крещения я заболела неожиданно. Раскалывалась голова 3 дня без перерыва. Это было очень тяжело и больно. Отпрашивалась работа. И в день крещения с утра головная боль прошла. Без таблеток, ну вот так вот. Хотите верьте, хотите нет.
Замечательно.
Вот, и...
Женская история.
Да.
Перерастает в рассказ мужа теперь. Вопрос о вере, да? О значении веры и о месте веры в построении взаимоотношений.
Ну, все так. Все так и было. Была
подтверждаете, женская.
Я подтверждаю отчасти, да. Ну, я хочу сказать, что были сомнения, конечно, да. Сомнения, наверное, присутствуют у многих, да, верующих, православных, христиан. Существует, есть ли Бог, нет ли его, то есть, ну, зачем все это, для чего и так далее. То есть они возникают и до крещения.
Ну, это обычные вопросы выпрямляющегося человека,
да,
только приходящего,
да,
к вере.
Да. Но я могу сказать, что так получилось, что сейчас супруга, наверное, так, в большой части принимает участие в моей духовной жизни. То есть она меня подвигает на какие-то деяния, связанные непосредственно с храмом.
Просто пойти на службу, приготовиться,
да,
к исповеди.
Да, да, да. То есть она как-то принимает участие очень активно.
Я хотела добавить, что
за это я ей благодарен.
По поводу, вот, возвращаясь к крещению, что не, на это раз, на это радостное событие, да, несмотря на всю его такую вот светлость, реакция была разная. И я очень долго боялась, поскольку семейные обстоятельства, они были, скажем так, индивидуальные, и не все было очень просто. И оказалось, что не нужно было ничего бояться, что раз очень хочется тебе креститься, значит, нужно креститься, несмотря ни на то, что тебе кто-то говорит, кто-то, может быть, как вы думаете, будет против.
Поскольку то есть кто-то из родных, возможно, да?
Да, поскольку жизнь твоя, и ну, нужно самому, если ты не крещен и до сих пор в взрослом возрасте, то нужно принимать решение. Потому что после крещения, ну, не все мои родные, они, к сожалению, однозначно как-то вот неоднозначная была реакция, скажем так, не всегда положительная. Но все это переносимо, все можно пережить. Главное, что вот
принять решение.
Что принять решение и креститься, конечно.
И вполне очевидно, это же можно отнести и к решению о вступлении в брак. В той же степени, да?
Венчание, вы имеете в виду?
Венчание и вообще о создании семьи. Я как раз об этом хотел спросить. Вот прошел год, мы там побили определенное количество посуды, много раз помирились, причем помирились ровно столько же раз, сколько и поссорились, да? Потому что если было бы на один раз меньше, наверное, семья бы не состоялась. Знаете, как у летчиков есть такое пожелание, чтобы количество взлетов всегда совпадало с количеством посадок, да? Вот. Так и у вас количество примирений, очевидным образом, никак не меньше было количество ссор. Но, тем не менее, до какого-то момента вы встречались и общались, несмотря на очевидное сближение какое-то, просто как люди, которые вот нащупывают свою судьбу. Когда вы поняли, что вам друг от друга уже не уйти? Когда это? В смысле, не дата, а вот на каком этапе? Через сколько времени понадобилось вам для этого? Ну, понятно, что это только для вашей судьбы важно. Кто-то, может быть, пройдет этот отрезок за более короткое или за более продолжительное время. Что в ваших отношениях? Как это случилось?
Ну, я говорил, что я очень люблю свою мать и очень люблю свою жену. Да? Но я так скажу... Я прислушиваюсь к мнению своей матери, она сказала одну вещь. Этот человек заботится о тебе. Ну, она очень хорошо к моей жене относится, моя мама. Она сказала, что ни один человек так о тебе не заботился. Если ты ее потеряешь, другого такого ты не найдешь. И я начал смотреть уже на наши отношения. Иначе, может быть, для кого-то это покажется грустным, то есть вот не сам увидел или что-то. Но, тем не менее, я имею в виду присутствующего здесь человека.
Человек, будучи одним ребенком в семье, конечно же, привык ко всему тому, что вот за ним смотрят, ему уделяют внимание, и, конечно, вряд ли он во внимании своей невесты видел что-то такое невероятное. И поэтому мама была права, конечно.
Да, все так.
Ну, со своей стороны могу сказать, что... Мне кажется, это произошло через год после того, как мы познакомились. Как раз у Артема дома случилось несчастье, и, может быть, на этом фоне, на фоне вот
это послужило сближение.
По потере, да. Ну, тут мне кажется, вот было очевидно. Я не могу сказать, что вот я увидела, я сразу все поняла, что это вот мой
постепенно
принц.
Постепенно все происходило.
Ну, наверное, я думаю, на женском на каком-то интуитивном уровне ты просто понимаешь, что ты просто другого человека не хочешь искать, не хочешь. Все вот. И я никогда не ставила себе никаких, скажем так, вот кого я хочу видеть рядом с собой, какой он должен быть, вот этот мне нравится, этого нет.
Вы дадите совет девушкам все-таки представлять себе, какой он должен быть или нет? Какой вы совет дадите, как уже состоявшаяся жена? Кого они должны ожидать, искать или не искать?
А мне кажется, вот чем больше ты себе рисуешь какую-то картину,
тем меньше шансов встретиться
в голове жизни. Своей, да. Вот, наверное, ты меньше всего встретишь именно такого человека.
Ваш совет?
Мой совет? Ну, может быть более... улыбчивыми, потому что улыбка, хорошее настроение, доброжелательность, доброжелательность к другим людям, оно, конечно, отражается, и такая девушка, она не может не, скажем так, такого же человека, вот именно так же положительно настроен, она не может не притянуть, на мой взгляд.
Вот, мне хотелось бы спросить вот о чем. Все равно наступает вот этот день, когда нужно принять решение. Потому что отношения длятся, вот они длятся год, вот они длятся там полтора года. Мама говорит, не упусти невесту. Невеста, наконец, через какие-то печальные, в том числе, события, наконец понимает, что вот она с собой хочет видеть именно этого человека. Вот наступает день X, например, или день N. Что жених и невеста, что они должны сказать друг другу? Как они должны это сделать? Мы помним, что мы пытаемся давать советы сейчас. Как это было у вас? То есть вы как-то объяснились, вы сделали предложение друг другу, как?
Как я сделал предложение?
Да, он не помнит, видимо.
Я прекрасно помню.
Нет, я-то помню, для меня это был легкий стресс.
Так.
Ну, место такое совершенно...
Ну, это не в такси было.
Это было не в такси, но и...
Сирень была.
И не в дорогом ресторане. То есть, могу сказать, была зима, мне кажется.
Что-то в среднем было.
Да, мы просто ожидали... То есть у нас был кусочек времени, который мы проводили в ожидании, куда-то нужно было идти. И Артём начал так очень издалека. И о том,
ну,
что...
вы поняли уже сразу.
Я все сразу поняла. Я помню, как у меня горели щеки. Ну, я могу вам сказать, что...
Волнительно.
Я была вот... в каком-то шоке, вот я могу так описать свое состояние, сказать, что тут не бурная радость, но вот какое-то оцепенение, потому что, да, мы все этого ждем, но...
Когда это наступает,
да.
Не знаешь, что делать. Ну, что же сказал-то? Ну, выходи за меня замуж.
Нет, что? Вот Артём, он говорил по-другому, он говорил, что мы... много прошли, сейчас, наверное, нужно уже, что меня не устраивает.
Поставил вопрос ребром.
Да, меня не устраивает, что ты живешь там, я живу там, что мы не вместе, что мы взрослые люди. До сих пор, как студенты, общаемся где-то, встречаемся, то есть все нужно. Я хочу, чтобы мы были вместе уже вот на таком официальном уровне. Но вот я хочу заметить, что Артём, он мне много раз делал предложение. Ну, как много? Несколько раз. И финальное с кольцом, все как положено, это вот было на Новый год, 31 декабря, уходящий год. Это вот когда уже официально, мы уже так...
Дорогие женихи, не бойтесь делать несколько предложений своим невестам. И если они не отвечают на первое предложение, не отступайте. Так я могу выразить вашу мысль.
Артём, ты как делающий предложение?
Дорогие женихи, предложение и вступление в брак – это еще не панацея. Это не выход, это, наверное, уже тема следующей передачи. Вот. А если человек действительно родной, любящий и любимый, то огромная ошибка, наверное, упустить такого человека и пускаться снова.
Ну, вам-то легко сейчас говорить, будучи уже мужем. А вот вы поставьте себя вот в тот день, когда нужно было принимать решение.
Ну, в этот день я принял решение.
Ну, легко вам далось.
Ну, как это может легко даться? Это пренебрежение вниманием друзей, опять же. Это понимание, что с друзьями ты будешь видеться не так часто, как хотелось бы, опять же. Ты понимаешь, что ты должен с этим человеком проводить время. Не просто какое-то время, а всю оставшуюся жизнь. Это страшные, может быть, для кого-то пугающие слова. Но на самом деле, Марина для меня друг, вот, помощник вот, в прямом, переносном смысле. И человек, которого я люблю. Это очень удобно. Но решение принималось непросто, совсем непросто. И поэтому я, вот, приняв решение, делал предложение несколько раз.
Вот результат.
Вот результат, да.
Да. Может быть, в качестве такого приближения к завершению нашей передачи сегодня хотел бы вас спросить. Многие говорят, ну вот мы расписаны, зачем нам венчаться? или наоборот говорят, что вот главное это венчание, возлагают какие-то особые надежды на венчание. Что для вас было венчание?
Ну вот, опять же, скажу, что, опять же, вопрос крещения, да, прийти покреститься, это, ну, это не есть все. Прийти в церковь, в храм, поставить свечку, но это тоже, ну, это не все. Выучить одну-две молитвы, это тоже, как бы, не вся христианская православная жизнь. А есть логическое продолжение этой жизни, каждодневное. И, скажем так, если мы берем брак как институт, ну, в целом, то логичное продолжение вот отношений между мужчиной и женщиной, правильное, православное, христианское, потому что вот все-таки в России живем, и основная религия, да, это православие. Так логическим продолжением отношений это брак все-таки в плане, ну, венчания перед лицом Бога.
Вот. То есть для вас это в большей степени такое событие, которое сделало вас мужем и женой перед Богом. Это какое-то изменение внутреннего статуса вашего?
Определенно, да.
В этой степени?
Конечно, конечно.
А что жена скажет? Что, Марин, для вас было венчание?
Ну, я хочу сказать, что...
Я слышал, что вы готовы были еще раз повенчаться.
Я со своим мужем Артемом готова еще раз повенчаться с удовольствием, потому что, конечно, это чудесное событие. Я могу сказать, что изначально была моя идея, мне предложила ее. Идея была, то есть посыл шел от духовника моего, а потом мы плавно ее преподнесли Артему, он оказался на удивление не против, потом даже он был главным, мне кажется, главным двигателем, да, то есть вот к нашему венчанию. Вот я хочу сказать, что мы до венчания, мы еще какое-то время, мы жили вот в законном зарегистрированном браке несколько месяцев. Но вот после венчания, как мне кажется, вот, вот только сейчас вот все началось, мне кажется. Что да, были расписаны, был ЗАГС, но вот именно такого какого-то состояния, что... Ну, какой-то вот, знаете, неземное, мне кажется. Этот чудесный обряд был совершенно какой-то вот... Вот я даже сейчас говорю и вспоминаю, конечно, это прекрасно. У меня вот, я скажу, что люди, когда узнавали о том, что вот мы собираемся венчаться, не так, причем совсем скоро после свадьбы, очень много было неудумен таких вопросов, да, ну вот же вы только поженились, но, может быть, вам, ну, надо лет 5 еще прожить, куда вы торопитесь? А, то есть, получается, мне еще нужно время после регистрации брака, нужно еще время подумать, а хочу ли я с этим человеком жить или нет, то есть, сжигаю ли я мосты или нет, то есть, получается, венчаясь, человек не оставляет себе что, другого выбора? То есть получается так. То есть
это подтверждение окончательного доверия все-таки своему избраннику.
Конечно, что...
Финальная точка подготовительных отношений, да, и начало настоящих отношений.
Да, мужчины. Что перед не только перед государством, но и перед Богом. Это мой законный муж, я его законная жена. Я готова подчиняться по всем правилам.
Ну что ж, дорогие, у нас еще несколько минут есть в эфире. Я приглашаю к разговору наших слушателей. Наверное, 1-2 звонка мы сегодня сможем принять. Наш телефон 629-0873, код Москвы 495. 629-0873, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните в наш эфир. И я приглашаю позвонить хотя бы одного человека, которому лет 25-30, чтобы мы знали, что, возможно, нас слушают и молодые люди, к которым, собственно, обращена сегодняшняя наша передача. Хотя, конечно, мы будем, безусловно, рады и тем нашим слушателям, которые всегда звонят в эфир, говорят добрые слова в наш адрес. Ну что ж, дорогие, наверное, да, ну вот у нас первый звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Очень приятно, Геннадий Егорович.
Вот я по поводу вашей материи, браковенчания, хочу напомнить. Бессмертную музыку.
Выключите приемник, Свиридова. Пожалуйста, Геннадий Егорович. Выключите приемник свой.
Бессмертную музыку Свиридова по повести «Метель». Там вся тайна брака, там вся тайна браковенчания описана. Какая она для русского человека была великая тайна и великое дело со всей жизни.
Спасибо, Геннадий Егорович. Ну, я думаю, что по вашему совету многие смогут обратиться к этому произведению. Ну что ж, надеюсь, что все-таки не позвонившие нам слушатели в возрасте 25, 30, 35 лет сегодня услышали для себя некоторые ответы на вопросы. Надеюсь, что сегодняшний наш разговор был полезен. И, может быть, даже и для тех, кто уже находится в браке, но, предположим, еще не венчался. Думаю, что ваш опыт, разумеется, за какие-то 40 или 50 минут эфира невозможно рассказать все события двух лет, поставить все точки над «и» и дать исчерпывающие советы, как избежать ошибок. Но, тем не менее, у вас сейчас есть возможность за одну минуту сказать то самое главное, что вы бы хотели сказать в двух словах тем молодым людям, которые сейчас вот стоят на перепутье. Что вы им скажете, чтобы они не сделали какую-то ошибку в своей жизни? Два слова.
Так, ну, два слова, я уже сказал, да. Я считаю, что ошибаться нужно. Если ты не ошибаешься, значит, ты не двигаешься вперед, не пробуешь. В первую очередь, ну, наверное, не увидеть того человека, который рядом. Да? Не нужно рисовать себе каких-то идеалов. Хотя для меня жена сейчас идеал абсолютный. Вот.
Ну, и... пока месяц в браке, вы не...
Ну...
Подождите пока.
Да. И терпеть. Как терпеть?
Терпеть. Иметь терпение.
Иметь терпение, да, терпеть.
Мария.
Я хочу добавить и молодым людям, и девушкам, что, являясь сама горячей натурой, хочу пожелать ни в коем случае не говорить сгоряча каких-то обидных слов.
Не подумав.
Не подумав, да, потому что одно единственное слово, оно может все перечеркнуть, и потом очень тяжело будет восстановить те отношения, ту любовь, которая была раньше.
Ту степень доверия, может
да,
быть.
Да, и вот одно какое-то слово, оно может очень больно ранить. И просто любить друг друга. Теплотой относиться друг к другу, с добротой, иначе, ну, это самая основа, мне кажется.
Спасибо, дорогие молодожены еще, но я думаю, так можно нас назвать.
Пожалуйста.
Спасибо, что вы нашли время в этот рабочий день. Артемий и Марина работают, ну, вот специально для наших слушателей. Они сегодня нашли время, несмотря на свою занятость, прийти сегодня к нам. Спасибо вам. Наших радиослушателей еще раз поздравляем с праздником Вознесения Господня, который Православная Церковь празднует сегодня. Всем в этот день желаем мира, добра, помощи Божией во всех ваших делах. Желаем, чтобы Господь своим благословением посетил ваши дома, ваши семьи, чтобы каждый из нас сегодня ощутил радость праздника Вознесения Господня. Всего доброго, до свидания.
До свидания.